Напоминаю себе и вам о намерении ради Аллаха. Мы приступаем с вами к теме про выполнение обязанностей и сохранение себя от грехов, потому что вчера мы с вами закончили говорить про вопросы, связанные с вероотступником. И, как мы сказали вчера в конце, если есть вопросы по поводу того, что вот человек умер и умер вероотступником, оставил имущество, что с этим имуществом, как с этим имуществом, это, иншаллах, по местности обращаться к шейхам, и они, иншаллах, объяснят, достоверные шейхи. Баракаллаху фикум. Что касается нашей сегодняшней темы, то следует сказать, что каждый мукалляф обязан выполнять все свои обязанности, то, что называется фарды, которые повелел ему Аллах. Как, например, намаз пятикратный, закят для тех, кто обязан выплачивать закят, пост месяц Рамадан касается того, кто является обязан, кто является из числа тех, кто обязан держать этот пост. И так далее. Если кто-то нарушает права другого мусульманина, то эти права необходимо восстановить. И объясним, прежде чем мы объясним более подробно, кратко повторим с вами, вообще, кто такой мукалляф. В самом начале нашего курса мы объясняли с вами термин мукалляф и говорили, что мукалляф — это арабское слово, которое обозначает ответственного человека. Ответственный, а за что? Человек ответственный, мукалляф, значит, он будет отвечать в судный день. Если говорят ответственный, значит, за что-то он будет отвечать. А поскольку мы говорим про в рамках религии ислам, то, разумеется, мы говорим о человеке, который будет в судный день отвечать за ту жизнь, которую он прожил на этом свете. Также мы говорили с вами, что не каждый абсолютно человек будет в судный день отвечать, потому что не каждый является мукалляфом, не каждый умирает и уходит из этой жизни мукалляфом. А значит, если кто-то уходит из этой жизни не мукалляфом, то у него нету никакого плохого положения ни в могиле, ни в судный день. Этот человек войдет в рай. Для того, чтобы знать, кто такой не мукалляф, достаточно знать, кто такой мукалляф. Если мы знаем, кто мукалляф, то мы автоматически знаем, а кто же является не мукалляфом. То мукалляф ответственный – это человек, который обладает тремя признаками. И это три признака у него – это совершеннолетие, и мы говорим про ислам. Мы не имеем в виду другие законы, которые были введены кем-то когда-то. Мы имеем в виду законы Аллаха. Человек становится совершеннолетним по законам Аллаха. И мы говорили с вами про девочку и про мальчика. Как достигает совершеннолетия девочка или мальчик? Девочка становится совершеннолетней, когда у нее либо впервые начинается женский период, то, что называется хайд, либо впервые происходит выделение семенной жидкости, либо, если нет ни того, ни другого, ждут, пока девочке исполнится 15 лет по лунному календарю. Самое позднее, в 15 лет, она становится совершеннолетней. Если до этого периода у нее ни разу не было ни менструации, ни выделения семенной жидкости. То же самое, кроме менструации, касается мальчиков. Потому что у мальчиков не бывает женского периода. Если у мальчика до 15 лунных лет ни разу не было выделения семенной жидкости, то, что называется сперма, то этот мальчик самое позднее становится совершеннолетним, когда ему исполняется 15 лет по лунному календарю. Поэтому мусульмане, они записывают дату рождения своих детей по лунному календарю. Ну, стараются, по крайней мере, записывать, чтобы они могли определить, когда ребенку исполняется самое позднее 15 лет, когда он становится совершеннолетним, если вдруг у него не было других признаков, по которым человек узнает, что стал мукалляфом. Значит, и поскольку мы знаем с вами, что мукалляф обладает тремя признаками, это первое – это совершеннолетие, второе – это разум. Если человек всю жизнь прожил в сумасшествии, умственно неразумным, то этот человек, он в судный день отвечать не будет. Ровно тот, кто умер до достижения совершеннолетия по исламу. Мы знаем, дети в судный день отвечать не будут, они войдут в рай сразу. Даже если это были дети не мусульман. Но они умерли, например, в 7 лет, в 8 лет. Это дети, они войдут в рай, и это милость Аллаха. Также, если у кого-то никогда не было разума, он родился сумасшедшим, умственно отсталым и не соображал, разума не было. Так всю жизнь прожил и умер. То, разумеется, такой человек в судный день отвечать не будет. И третий признак, мы говорили, это то, что до человека дошел призыв к исламу. Он слышал шахаду на понятном ему языке и понял значение. А если человек просто слышал шахаду, но не понимал, а что это означает, то мы не говорим, что до этого человека дошел призыв. Дошел до него призыв, если он услышал на понятном ему языке и понял, что нет божества, кроме Аллаха, и что был человек по имени Мухаммад, который был послан Аллахом и призывал к единобожию. Если человек это услышал, то про него мы говорим, что до него дошел призыв к исламу, а значит, если до этого он был не мусульманином, то теперь он мукалляф, обладая всеми тремя признаками, а значит, ему необходимо принять ислам. Он совершеннолетний, он умственно здоровый, до него дошел призыв к исламу, значит, что он делает? Он должен принять ислам, сказав шахаду вслух. Вот этот мукалляф, мы, поскольку многие из нас, я так понимаю, которые сейчас слушают урок, мы являемся мукалляфами, многие из нас, по крайней мере. И если мукалляф уже является мусульманином, альхамдулиллах, то, являясь мусульманином, необходимо сохранить свою веру до конца своих дней. Про это мы говорили, что Аллах повелел нам уходить из этой жизни не иначе, как мусульманами, то есть сохранять свою религию. И проходя вопросы, связанные с вероотступничеством, мы говорили, что разрешения совершать неверие ни у кого нет. И далее, потому что самый большой грех – это неверие. И когда человек защищает себя от самого большого греха, то есть грехи, которые меньше этого. Например, когда человек оставляет намаз и так далее. Это большой грех, но тем не менее этот грех меньше, чем неверие. И то, что человек защищает себя от самого большого греха, это хорошо, альхамдулиллах. Но также есть и другие вещи, от которых человек должен себя защищать. Мукалляф. Именно мукалляф, потому что он, на него возложены обязанности. Аллах повелел ему совершать то или же не совершать то. И для этого необходимо обладать знаниями. Так вот, мы говорим про мукалляфа, что он обязан выполнять все свои обязанности. А обязанности – это то, что повелел выполнять Аллах. Некоторые люди знают общее понятие про то, что является обязательным в исламе, как, например, 5 намазов в сутки или пост в месяц Рамадан. Но есть такие моменты, которые человек не знает, если он никогда не получал знания по религии ислам. Если он никогда не слушал, допустим, уроки по определенной теме, он может даже не понять, что он, оказывается, должен что-то делать, а он этого не делает, потому что он этого не знает. Это касается и семейных отношений, это касается и торговых отношений, это касается и просто человеческие отношения, как друг, допустим, да, вот, и как, вот, например, мусульманин с мусульманином и так далее. Необходимо знать свои права и обязанности для того, чтобы знать, где границы начинаются, а где они заканчиваются. Поэтому когда мы говорим про мукалляфа, то мы говорим, что он обязан выполнять все те обязанности, которые повелел ему выполнять Аллах. Самые известные – это там намаз, пост, закят. Но закят – это такой вид, такой ритуал, который выполняется не всеми мусульманами, а только теми, кто входит в категорию тех людей, которые выплачивают закят. И мы говорили, не стоит путать закят с налогами, потому что это совершенно разные понятия. Если мы когда-нибудь дойдем до темы закят, может быть, мы рассмотрим. Может быть, нет, а может быть, да. Аллах знает. Далее, мукалляф обязан выполнять свои обязанности, то, что возложено Аллахом как фард, именно так, как повелел Аллах, соблюдая все базисы рукны, то, что по-русски говорят, да, рукны говорим мы, базисы рукны и условия, то, что по-арабски называется шарт. Шарт – это то, что не входит в сам ритуал, но необходим для того, чтобы этот ритуал был действителен. То есть мы сказали, он не просто говорит: «О, я делаю намаз». Он делает намаз именно так, как бы это было велено. То есть выполняя все составные части, это рукны. Рукн – это то, без чего сам намаз совершенно недействителен как ритуал. Например, мы знаем, для выполнения намаза необходимо идти на поясной поклон. В каждом ракяте есть по два земных поклона и так далее. Это рукны намаза, без чего намаз вообще не принимается. Да? Никогда не было какого-то ученого ислама, который бы говорил, что «О, у тебя утренний намаз примется, если даже ты поясной поклон или там земные поклоны не будешь намеренно делать». Разумеется, нет. Если человек намеренно не делает поясной поклон или земные поклоны, у него намаз вообще не принимается, потому что он не выполнил рукны. А есть также такое понятие, как шарт. Шарт – это то, что в сам намаз, как ритуал выполнения действия, например, не входит, но это необходимо для того, чтобы сам ритуал намаза был принят. Например, это наличие малого омовения. Мы во время намаза малое омовение ведь не делаем, но малое омовение, его наличие, является условием для того, чтобы вообще намаз был принят. Одного того, что человек говорит: «А, я знаю, как правильно выполняется намаз», одного вот этого знания недостаточно, если он не знает все те условия, которые должны быть выполнены для того, чтобы этот намаз был вообще правильно выполнен. Про малое омовение знают многие. Про полное омовение тоже знают многие. Но есть другие моменты, которые не все знают, или же, по крайней мере, они думают, что они это знают. Как, например, закрывать аура. Если у женщины или у мужчины не закрыта аура, она должна быть закрыта именно так, как это повелено в исламе, а не так, как человек думает про себя, что он: «О, я аура закрыл». Знаете, у женщины аура – это все ее тело, кроме лица и кистей рук. И закрывает она аура таким материалом, такой тканью, например, которая не просвечивает цвет ее кожи. Не просвечивает. Знаете, сколько случаев у нас в мечети было и есть, когда время от времени встречаешь некоторых сестер, которые говорят: «Ой, я встала на намаз», а ты видишь, у нее там такой тонюсенький платочек, и видны ее волосы, там шея у нее открыта, там рукава короткие, там чуть ли не до локтя рукава закатала, и идет на поясной поклон, платок скатывается, и все открыто у нее. Она думает, что она аура закрыла, и не понимает, что когда она идет на поясной поклон и во время наклона одежда как бы сползает вперед, шея открывается у нее, потому что платочек сползает с шеи и так далее. У нее намаз нарушен, она условия не выполнила, а думает, что она все правильно сделала. Как обидно. Это очень обидно, когда человек, казалось бы, имеет и желание выполнять намаз, и время для этого выделяет, но он делает его неправильно, потому что либо условия не выполнены, либо же рукны самого намаза человек неправильно выполняет. Это так обидно, да, потому что у него нету намаза, и нету намаза у того, кто вообще даже не становился на намаз и не имел намерения. Но обидно, и у этого нету действительного намаза, и у этого нету. Очень обидно, правильно? Да. Значит, есть некоторые другие условия намаза, которые также необходимо знать. И это мы говорим про один ритуал сейчас, мы говорим про намаз. А сколько таких ритуалов есть, понимаете? И у каждого своего ритуала есть рукны, допустим, есть условия, которое необходимо, чтобы было выполнено, если ты хочешь, чтобы этот намаз у тебя был принят. Ведь, ну, для понимания, если приводить пример, Если, например, мы сидим на экзамене и хотим получить ну, хотя бы удовлетворительную отметку, даже если мы не пятерку хотим, но хотя бы чтобы там с тройкой прошли, главное прошел, да, то необходимо хоть что-то сделать, чтобы хотя бы тройку получить, правильно? Даже если ты не идеально все сделал, но самое необходимое для того, чтобы пройти дальше, ты сделал. А если ты делаешь меньше того, что необходимо хотя бы для тройки, то ты вообще дальше не идешь. То есть ты остаешься, и тебе нужно заново это пересдавать. Например, так вот это для понимания было. Когда мы говорим про такой ритуал, как намаз, то для того, чтобы намаз был принят, даже если кто-то говорит, о, я не делаю сунну в намазе, я быстро делаю там фарды, у меня времени нет или мне лень, но он делает то, что необходимо для того, чтобы намаз был принят. И даже если он не зарабатывает того такого гигантского вознаграждения, которое получает другой, который и аль-хушуа, и сунна, и все у него в намазе, допустим. Да? Но самое главное, намаз у него принят. А если он нарушает какое-то условие, то у него намаза нету, а значит, этот намаз надо ему переделать. Как человек, который проваливает экзамен, ему надо заново на этот экзамен идти, так вот и мусульманин, который неправильно делает намаз или не выполняет условия намаза, ему надо заново этот намаз переделать. А как обидно, если человек на протяжении многих лет неправильно выполнял тот или иной ритуал. Это сколько намазов ему надо переделывать. Аллаху Акбар. Поэтому бывает обидно. Но это упущение самого человека, потому что прежде чем становиться на выполнение какого-то ритуала, необходимо набраться знания, а что из себя представляет этот ритуал, как он выполняется, какие условия у него есть. Помимо этого, необходимо также знать, а что же нарушает тот или иной ритуал. То есть есть такие моменты, которые нарушают ритуал. И вот это все то, что нарушает данный ритуал, как, например, намаз. И все это необходимо избегать во время намаза. Для понимания приведем пример, ну, чтобы поняли, что же нарушает намаз. Нарушается намаз, если человек начинает говорить на какие-то мирские темы. После того, как он сказал «Аллаху Акбар» и начал намаз, у него, например, звонит телефон. И знаете, сколько людей было и есть, которые во время намаза поднимают телефон и говорят, знаешь, я сейчас в намазе стою, давай там позже перезвони мне. И у него намаз нарушен. О, если бы он был вне намаза, пожалуйста, можешь говорить по телефону, это твое право. Но во время намаза на мирские темы, если кто-то разговаривает, то это нарушает намаз. А он поднял телефон, и он думает, что после того, как он положил телефон, он может дальше продолжать намаз. Нет, конечно. Ему необходимо заново начать намаз. Это не значит, что ему надо заново омовение делать. Нет, но сам намаз необходимо начать заново, потому что он его нарушил. И есть другие моменты, которые нарушают намаз. Если мы говорим про человека, собирающегося ехать в хадж, то знаете, как грустно каждый год, когда наши братья и сестры, аль-хамдулиллях, которые имеют знания, получают знания, прежде чем поехать в хадж и выполнить этот великий ритуал. Каждый год они приезжают, мы их поздравляем, и они говорят, ой, субханаллах, столько невежественных людей мы увидели там. Знаете, сколько случаев было и есть, когда люди едут в Мекку выполнять хадж, и при этом они не знают, а как же выполняется ритуал хаджа. Хадж – это паломничество, если кто-то не знает. Так обидно, потому что поехать туда стоит больших денег, очень долго ждут. В некоторых странах очередь несколько лет, пока твоя очередь дойдет, что ты поедешь вообще туда. Как это обидно, когда человек тратит несколько тысяч долларов, тратит несколько лет, ну, как бы несколько лет у него занимает ждать в очереди, пока ему откроют визу, и он поедет туда вообще. Он приезжает туда и не знает, как правильно делать хадж. Они как потерянные дети бывают. Они от одной группы к другой ходят и спрашивают, а что теперь делать? А теперь, а это как? А это как? А куда мне теперь? Знаете, они как дети потерянные ходят и не знают, что им теперь делать. Это очень обидно, если человек, потратив такие большие усилия, возвращается обратно домой с непринятым ритуалом хаджа. А это значит, что ему надо заново это все делать. Это очень обидно, до слез обидно. Поэтому, чтобы такого не было, мы всегда говорим, недостаточно просто сказать, «О, я пойду сделаю намаз», «А, я пойду, там, поехал в хадж». Необходимо знать, как делается намаз, как выполняется хадж, какие условия надо соблюдать, чтобы этот ритуал был принят, и какие действия необходимо оставлять для того, чтобы данный ритуал не был нарушен. Во время поста мы же знаем, что необходимо воздерживаться от еды и питья, но есть и некоторые другие моменты, которые нарушают пост, как, например, половой акт, даже со своей женой. Если человек знает, что во время поста половой акт не разрешен, он нарушает, и все равно делает это, Аллаху Акбар, его пост нарушен, Субханаллах, и про малое омовение, например, есть вещи, которые нарушают малое омовение. А это значит, что человек знает, мне для следующего намаза надо заново делать малое омовение. Есть вещи, которые не нарушают малое омовение. Если человек знает, что нарушает, а что не нарушает, ему легче жить, понимаете? Легче жить. Его шайтан не кидает с одной стороны в другую и не кидает ему васвасы. «А, ты это неправильно сделал, ты это неправильно сделал». Когда человек, когда человек сомневается в правильности выполнения того или иного, то, как правило, на что указывает вот это сомнение? На недостаток знаний, правильно? Не всегда, но в основном мы говорим, когда человек сомневается зачастую в каком-то ритуале, правильно он это сделал или нет, на что это указывает? Это указывает на недостаток знаний. Понимаете? Бывает, иногда человек путает там сомнения с васвас, это другое. Поэтому если человек чувствует в себе, что в каких-то вопросах по исламу он часто сомневается, правильно это, неправильно это явный признак того, что ему необходимо повторить эту тему. Повторить и заново пройти. И в этом нет ничего зазорного. Нет ничего зазорного, если человек говорит, я заново повторю эту тему. Наоборот, это похвально. Чем чаще человек повторяет, тем крепче он становится в этих вопросах. Даже в русском языке говорят, повторение – мать учения. Правильно? Да. Далее, мукалляф. Каждый мукалляф обязан требовать от того, кто пропускает какую-либо обязанность, или же выполняет ее неправильно, то есть предупреждать, когда он видит, что какой-то ритуал был нарушен или же был сделан там недействительно, ему необходимо предупредить того, кто совершил ошибку, о неправильности выполнения, и сказать ему, чтобы теперь он выполнил этот ритуал как следует, да, чтобы этот ритуал был принят, чтобы он был действительным. А также наш мукалляф, про которого мы говорим, он обязан, если он знает, что кто-то оставляет выполнение обязанностей, то необходимо, чтобы он указал и дал совет человеку, чтобы он начал выполнять ту или иную обязанность, которую Аллах возложил как фард, чтобы он это начал выполнять. То есть о чем мы говорим с вами? В первом случае мы сказали про человека, который имеет намерение, желание и время для выполнения того или иного ритуала, но он делает это неправильно. Сначала мы сказали вообще про самого мукалляфа. Мы сказали, что он для себя должен усвоить те или иные вопросы, выполнять все рукны, соблюдать условия и оставить все то, что приводит к нарушению ритуала. Это что касается самого человека, лично его, индивидуально его. А теперь, что если он видит, что другие неправильно делают тот или иной ритуал, или же вообще знаний не имеют в каком-то вопросе, допустим, да? То тут мы сказали, есть две категории. Одни неправильно делают, а другие вообще не делают. то как он ведет себя в отношении с теми и с другими. Когда наш фулян, мукалляф, видит, что какой-то мусульманин неправильно выполняет тот или иной ритуал, как, например, намаз, удобный пример, выполняет этот человек намаз неправильно, и наш фулян знает, что это неправильно, или же он видит, что кто-то не выполняет условия для намаза или делает действия, которые нарушают намаз, то необходимо, чтобы наш фулян исправил того, у кого он заметил ту или иную ошибку. Но для того, чтобы исправить кого-то, во-первых, необходимо обладать знаниями, чтобы точно знать, что этот человек что-то неправильно сделал. Мы не можем исправлять кого-то, если мы не знаем, не обладаем достаточными знаниями, а правильно он это сделал, или же была все-таки допущена ошибка. То есть для того, чтобы помочь человеку и сказать, это было неправильно, ты точно должен знать, что это неправильно. А значит, тебе необходимы знания в этом вопросе. Но раз наш фулян обладает знаниями в этом вопросе, и он видит, что кто-то совершает какое-то действие, которое нарушает намаз, например, он разговаривает во время намаза по телефону, допустим, да, на посторонние темы, или же он там кушает, пьет. Если кто-то кушает и пьет во время намаза, это нарушает намаз. Во время намаза недопустимо ни пить, ни кушать. Ну, были такие люди, которые ели и пили во время намаза, то это нарушает намаз. Разумеется, если мы такое видим, то мы даем совет ради Аллаха человеку оставить это. А для того, чтобы дать человеку совет, необходимо также знать, а как давать вообще этот совет. Вы знаете, есть некоторые люди, когда они говорят, я хочу дать тебе совет, у тебя такое ощущение возникает, что они не совет тебе дают, а унижают тебя. То есть ты чувствуешь себя как таким, знаете, вот униженным, приниженным, таким, с очень таким, знаете, вот плохим чувством выходишь из этого диалога, потому что тебе внешне говорят, я вот тебе дам совет, а говорят тебе такие слова, которые тебя оскорбляют. Поэтому умение давать совет – это искусство. Если человек не умеет давать совет, то ему для себя лучше воздержаться от этого и найти того, кто более в мягкой форме может дать совет тому или иному человеку. Но представьте себе, если вы видите, допустим, сестры, вы видите, допустим, мусульманку, которая непокрытая становится на намаз, то это явно указывает на то, что она не обладает знаниями. А это значит, что если начать упрекать ее, ты что, такая бессовестная, ты что, вообще не знаешь, что для намаза необходимо выполнять все условия, нужно юбку подлиннее одевать, да как тебе вообще совесть не мучает с таким видом ходить, знаете, то где гарантия того, что ваш совет, так называемый, да, это был не совет, это были оскорбления, это обидные слова были, да, вот, да, человек неправильно делал, да, человек неправильно делает намаз, но если его оскорблять и говорить при этом, ну, я тебе для твоего же блага это говорю, чтобы ты в следующий раз это не делал, то большая вероятность, что человек просто развернется и уйдет. Он не воспримет от вас, даже если вы в каких-то вопросах правы. И поверьте, я по своему опыту, своей, так сказать, личной практике, скажем так, из того, что было либо со мной, либо вокруг меня, все больше и больше убеждалась в этом. Действительно, так оно и есть. Даже если ты прав, но какие-то слова с твоей стороны кому-то кажутся некорректными или же оскорбительными, то тебя просто не послушают. А иногда бывает такое, что как бы мягко ты совет не давал, тебя все равно не слушают. Но опять-таки люди разные. Некоторые люди тебя не слушают, потому что твои слова кажутся им обидными, А некоторые тебя не слушают, потому что это не позволяет им их высокомерие. Разные люди есть. Помните, мы говорили, что некоторые люди из-за высокомерия не воспринимают, когда ты им говоришь, что вот в таком-то вопросе ты, сестра, там, ты, брат, допустил ошибку. Высокомерие не позволяет. Как это? Я там до седых волос дожил, а меня учит там 20-летний парнишка. Некоторым мужчинам это не позволяет. Некоторым женщинам, мы говорили, да, вот, они не воспринимают от женщины, не только женщины, но и некоторые мужчины, они не воспринимают, когда им, допустим, уроки дает или советы дает представительница женского пола. Они думают, ты женщина, а там молчи, знай свое место. Вот это все проявление, знаете, вот элементов высокомерия, когда человек просто не воспринимает. Ну а так, разумеется, если кто-то неправильно делает какой-то ритуал, то необходимо стараться найти подход к этому человеку. Сказать, объяснить ему в такой форме, в такой манере, чтобы он понял и согласился с вами. А если приходить к нему и говорить, ты бессовестный, ты там позорщик, ты такой, ты сякой, то человек, то у вас, знаете, в самом, так сказать, образно говоря, мягком случае, человек просто развернется и уйдет. А как часто такие моменты, они выливаются затем во взаимные упреки, оскорбления, в ссоры, в драки. Драки даже бывают. Аллаху Акбар. И, например, это касается очень такой, знаете, вот актуальный вопрос касательно некоторых женщин, которые не носят платок. Если женщина, мусульманка, она не покрыта, она не носит на улице платок, допустим. Да, это грех. Мы не говорим, что она что-то хорошее делает. Это грех. Но согласитесь, что если такой девушке, допустим, постоянно кидать в лицо, что она такая бессовестная, бесстыжая и так далее, то современная молодежь, мы говорим в основном про молодежь, да, современная молодежь и молодые люди, девушки, они вот в таком духе выросли, что когда им начинаешь говорить и, допустим, совет, не совет, а когда их начинают ругать, они говорят, а я тебе назло это сделаю. На самом деле назло кому-то в первую очередь мы не делаем, в первую очередь зло идет нам самим. Да, и другим плохо, и нам плохо, это не похвально. Поэтому если какой-то девушке, например, постоянно тыкать в лицо, оскорблять ее, однажды вообще попалось на глаза видео, когда девушка одна пришла на свадьбу, помню, показывали видео с мусульманской свадьбы, девушка пришла на свадьбу, и не было на ней мини-юбки, не было на ней там глубокого декольте, ну, нормально была, длина рукавов была, ну, длинные рукава, длинная там юбка и так далее, но на ней не было платка. И с такими криками, с такими оскорблениями в ее адрес она была выгнана из этого мероприятия. Вы понимаете, невежественный человек, он что может подумать? Он может подумать, а, сама виновата, она там пришла, ее оскорбили. А мы говорим, смотри, когда девушка пришла на свадьбу, непокрытая, да, она совершила грех, но разве когда ее оскорбляют, когда ее унижают на глазах других людей, разве это приведет к тому, что она побежит домой и покроется? Или же она будет настолько обижена, что больше никогда от тебя никакого совета, никаких слов не будет воспринимать. И вы знаете, что когда оскорбляют мусульманина, это большой грех. Пророк говорил об этом. Сибабуль муслимин фусук. То есть оскорблять мусульманина – это большой грех. Она грех совершила в том плане, что пришла непокрытая, да. Но тот, кто ее оскорбил и на глазах у всех ее унижал, он совершил очень большой грех. Ее грех был малый по сравнению с тем, что сделал тот, кто оскорблял ее на виду других людей и унижал, еще снимали это на камеру, чтобы потом выложить это в интернет. Тот, кто сделал это, оскорблял ее, его грех намного больше, чем то, что сделала она. Это не значит, что мы ее оправдываем. Нет, конечно, прошу понять правильно. Ни в коем случае ее мы не говорим, что она правильно сделала, выйдя на улицу непокрытая. Нет. Понимаете, когда человек неправильно что-то делает, каким последствиям это бывает приводит. И, разумеется, тот, кто оскорблял ее за неношение платка, такой человек попал в очень большой грех. Гораздо больший грех, чем она, когда она пришла вот в таком вот виде. И согласитесь, просто, знаете, вот если мы хотим, чтобы женщина покрывалась, и чтобы она, допустим, соблюдала законы Аллаха, и не только женщина, вообще мужчина тоже, то в первую очередь необходимо дать этому человеку религиозное знание. И начинать надо с вопросов акиды. У нас, поверьте, в мечети очень много случаев было, когда женщины совершенно невежественные на начальном этапе приходили, и они не носили платок. Они не носили платок. Им никто не говорил: вот ты не носишь платок, не заходи в мечеть. Потому что в мечети дают уроки по исламу. В мечети говорили о том, что выводит из ислама, а что не выводит. Как правильно верить в Аллаха, а как нельзя иметь, какие нельзя иметь убеждения. Понимаете, поэтому, когда женщина не покрыта, допустим, ни в коем случае не гоните ее с уроков по исламу. Если ее укреплять в религиозных вопросах, и чем сильнее становится ее иман, чем больше она проводит времени в молельном доме, допустим, в мечети, в обществе тех сестер, которые всегда покрытые ходят, чем больше она с ними проводит время, тем быстрее она придет к тому, что она добровольно покроется. Бывает, некоторые люди заставляют своих дочерей. Я знаю один случай, когда муж заставил свою жену покрыться. Да, она покрылась, она послушалась. Но потом произошла определенная ситуация, когда они оказались на большом расстоянии друг от друга. И что вы думаете, сделала эта женщина? Как только муж оказался на большом расстоянии от нее, она сразу сняла платок и начала носить короткие вещи. Хотя она родом из мусульманской семьи. А в чем, почему мы говорим про именно укрепление имана? Потому что когда у женщины крепкий иман, она не смотрит и не смотрит, требует от нее муж или не требует, требует от нее отец или не требует. Она сама закроется, она сама оденет платок, она сама оденет одежду подлиннее. А когда нету вот этой религиозной подпитки, нету вот этого укрепление ее имана, и она не находится в обществе тех людей, которые тянут ее к хорошему, как только она остается одна, она возвращается к прежнему образу жизни. Понимаете? И эта женщина, она так и не вернулась, как я знаю, до сих пор она не смотрит даже в сторону платка. Хотя она родом из мусульманской семьи сама. Поэтому, и знаете, сколько случаев у нас было в мечети, когда приходили женщины, некоторые вообще в шортах приходили в мечеть и сидели на уроке по исламу. Раз пришла, второй раз пришла, очень вежливо к ним обращались, мягко с ними обращались. Никто не говорил ей, как ты вообще одета, выходи отсюда. Потому что если ее гнать, то она никогда больше не придет на уроки по исламу. Это страшно. И к кому она пойдет? Она либо к ваххабитам пойдет, либо вообще к невежественным людям. Поэтому с ними обращались хорошо. И они сами потом постепенно, находясь в мечети все чаще времени, они понимают, что вот, ой, надо же, все сестры как бы закрытые, а я вот, как это, я внешне бросаюсь в глаза сразу. И вот видишь, в какой-то момент она заходит в мечеть и сразу идет на женскую уборную, и там перед зеркалом, видишь, она там из сумки платок вытаскивает, начинает там как шаль накинула на голову. Замечаешь, что с каждым разом у нее одежда становится длиннее, когда она приходит в мечеть. Потом замечаешь, что она уже у входа в мечеть платок одевает. Раньше она заходила в мечеть без платка и в женской половине одевалась. А теперь видишь, что она прямо перед входом в мечеть, она уже платок одевает и уже закрытая заходит в мечеть. Через некоторое время видишь, что она по пути в мечеть, где-то там в трамвае, она платок одела, идет. А еще некоторое время проходит, она вообще из дома уже выходит, потому что она знает, я иду в мечеть, и она уже дома одевает платок и идет в мечеть. Понимаете, вот этот прогресс, он начинается с малых шагов. А если бы ее с самого начала прогнали грубыми словами, оскорбительными словами, то разве она бы развилась настолько, что уже сказала бы себе, я же собираюсь в мечеть на урок. Хотя вот из уважения к уроку, из уважения к мечети, она уже дома одевает платок и выходит. А еще через некоторое время она, как правило, сама приходит к тому, что она понимает, я хочу вообще всегда вот на улице, когда хожу, я хочу носить платок. И уже не смотрится там, есть рядом муж или отец, или кто-то там. Она сама закрывается. И вот этот прогресс, он начинается у женщины. Вот это мы привели пример просто как платок. Можно приводить примеры с другими ритуалами тоже. Но про это мы говорим, потому что это очень наглядно. И я думаю, многие сестры, которые, допустим, при мечетях бывают часто, или работают, или же уроки дают, ну или сами ходят часто в мечеть, они наверняка такие случаи очень часто видели и замечали. А также был случай с одним мужчиной, который, уже будучи взрослым, ему было далеко за 40 лет, когда он зашел в мечеть и сказал, что он впервые за 40 лет зашел в мечеть. Мусульманин, мужчина, впервые за 40 лет он зашел в мечеть. И когда у него спросили, как это, а где ж ты был 40 лет, почему 40 лет не заходил в мечеть, он, знаете, что сказал? Он сказал, что однажды, будучи ребенком, он пришел в мечеть. И у него, он был одет в штаны, на нем были штаны, но они не были длинные, прям до щиколотки. Они были выше, там, как шорты, до колен, что ли, или я не знаю. Но это ребенок. И когда он пришел в мечеть в маечке и там летом в шортах, мальчик, какой-то взрослый дядька, взял холодную воду и облил его водой, и, оскорбляя его последними словами, вышвырнул из мечети. Сказал ему, в каком ты виде явился, проявляй уважение к мечети и так далее. И он настолько напугал этого мальчика, и настолько он разочаровался в том, как себя ведут люди в мечетях, что он больше никогда в течение 40 лет не заходил в мечеть, даже на джумуа. Даже на пятничный намаз он не заходил. Такой страх у него был. Понимаете, какое вот поведение человека, как сильно оно может повлиять либо в хорошую сторону, либо же в дурную сторону. Поэтому, когда мы видим, что кто-то неправильно делает что-то, то ни в коем случае не нужно набрасываться на него, как, например, хищник на свою жертву терзать его, обижать его, унижать его. Никаких положительных результатов, скорее всего, таким методом вы не добьетесь. Пророк говорил: «Инна Аллаха юати аля рифки, ма ла юати аля л'унф». То есть мягким своим обращением можно добиться гораздо больше результата от человека, чем своей грубостью. И даже заметьте, вот когда вы получаете, допустим, определенные уроки по исламу от кого-то или где-то, то, по крайней мере, и на моей практике были случаи, когда некоторые люди говорили: я от этого человека вообще не хочу слушать никакие уроки, он очень грубо себя повел. Я не имею в виду кого-то из наших братьев или сестер, которые сейчас уроки дают. Но просто был случай у меня однажды, когда слушала одна сестра, ну, получала уроки у одного человека, и на какой-то вопрос он ответил ей в какой-то вот грубоватой манере. И, ну, она тогда посчитала для себя это грубым, и она там сразу: я больше не буду слушать никогда, идти там на уроки к этому человеку и так далее. То есть, понимаете, вот даже когда выбирают себе учителя по исламу, то стараются выбирать человека, который хорошо обращается с тобой. Ну, кто из нас, допустим, пошел бы к кому-то, какому-то там учителю, если мы знаем, что он там матерится, оскорбляет, унижает людей, да? Даже если у него большие знания, скорее всего, мы к нему не пошли бы. потому что его поведение, оно как бы отталкивает уже, своим поведением отталкивает человек. Но опять-таки один момент, сестры дорогие, особенно сестры, когда вы, бывает, задаете вопросы в интернете, и вам отвечают письменно, неважно в каких соцсетях, если вам дали ответ, и там не было там смайликов, там цветочков или еще чего-то, не нужно воспринимать это как какую-то грубость в ваш адрес. Ведь вы, когда шейхам задаете вопросы, вы же не ожидаете, что шейх, ответив на ваш вопрос, сзади прикрепит там розочку или смайлик какой-то улыбающийся, правильно? Потому что вы понимаете, ну это же шейх, это солидный человек, он же не будет там смайликами обмениваться. Ну это как бы несерьезно, несерьезное поведение со стороны там уважаемого шейха. Так то же самое, если вы, допустим, состоите в группах, где есть админы, сестры, братья, вы задаете вопросы, допустим, в интернете, и они отвечают, то не нужно сразу воспринимать в штыки и как грубое обращение к вам, если админ не прикрепил в конце там цветочек или смайлик, или там скобочки, которые указывают, что, мол, там улыбается человек и так далее. Если вам ответили на ваш вопрос, то вам ответили, потому что людям, которые ведут определенные группы, там, конференции какие-то, вы не один, вы не одна, которая задают эти вопросы, и абсолютно со всеми, как говорится, заводить компанейские отношения, это не получается, и поэтому не стоит сразу думать, раз вам прислали сухой текст с ответом на ваш вопрос, что будто бы вам как-то резко ответили или там нехотя ответили. Не позволяйте шайтану себе такое наущать, потому что вы спросили, вам ответили. Главное, вам ответили. Вам не написали ни одного оскорбительного слова. Вас не унизили, вас не упрекнули. Вам ответили, вам же это нужно было. Нам же не нужны смайлики. Когда нам нужны смайлики, мы к друзьям идем, правильно, за общением, когда нам нужно хорошее настроение. Когда же мы говорим о религии ислам, есть вопрос, есть ответ. И в течение дня, например, если у меня возникает вопрос к кому-то из шейхов, я понимаю, что я не одна, таких, как я, сотни, таких, как я, тысячи. И поэтому он в силу занятости или чего-то еще быстро отвечает, самое главное, ответил. Альхамдулиллах, получила ответ. И ни в коем случае не стоит думать, что он там груб, или вы там надоедаете кому-то своими вопросами. Нет. Если вы кому-то надоедаете, то такой человек, наверное, дал бы вам знать, чтобы вот устал от ваших вопросов, сколько можно, но это грубо. Поэтому никогда ни один уважаемый шейх или кто-то из наших уважаемых братьев и сестер, они себе такое никогда не позволят, потому что они взялись за работу на дауа. А это значит, что нам нужно быть готовым. А раз вы задаете вопросы или там обращаетесь за советом, то опять-таки вы обращаетесь за советом, как вам поступить. И когда вам отвечают, не стоит ожидать, что вам там и сердечки отправят, и букеты, и конфетти, и что угодно. Вы хотели ответ, вы его получили. Но не думайте, что раз там просто текст, значит, вам нагрубили. И потом там говорить, ну, это там такой грубый брат, грубая сестра, и к ней больше никогда не буду обращаться, я к нему никогда больше не буду обращаться. Так не надо. Так не надо, и не стоит сразу воспринимать в дурном тоне и позволять, не позволяйте шайтану наущать вас вот в этом направлении. Баракаллаху фикум, ва ахсаналлаху илейкум. Не успели все рассказать. Иншаллах, завтра продолжим. Благодарю вас за ваше внимание.